А к вечеру отец зовет Горкина, велит рассказывать про дела. И Горкин ему только веселое говорит. «Наши дела, как сажа бела. Василич везде поспевает, и ребята стараются в срок все поделать». Страница 354. «Умеет Василич с народом обойтись. Сказал, ну, ребята, хозяину покуда не до нас, а и нас не забыл. Наказал мне по пятаку надбавки. Давайте старайтесь. Ребята наши хорошие проникаются. Все плоты пригнаны, и барки с березовыми дровами под Синовым подчалены. Все в срок. А под Петров день выручка по баням была большая. Дождик в бане погнал. Выручку подсчитали, мешочки в железный сундук поклал. Все хорошо, только бы выправился. Добрые люди присоветовали извозчика с конной позвать, старичка. Очень способно пареным сенцом лечит и какую-то дает травку пить. В месяц трактирщика Бокастова от водянки вылечил. И церковного старосту от Иван-воина паленого от живота. А уж все доктора отказались. Прикладывал старичок сенную припарку на голову дня три и полегчало. А теперь отец травку пьет, и два дня не тошнило. Порадовались мы, а потом опять хуже стало. Придешь Горкину в мастерскую, а он все на постели сидит. Руки в коленке, невеселый. И все лампадки теплятся у него. Я всегда теперь посмотрю, как помирает праведник на картинке. И думаю, раз Клавнюшу застал у него, троюродного братца, который всех благочинных знает и каждый-то день к обедням ходит, где только престольный праздник, он только что с богомоли воротился от Савы преподобного под Звенигородом. Рассказывал Горкину про радости. Уж и места-то, Михаил Панкратич, райская красота. Как не знать, почесть каждый год удосуживался на день-другой. Красивее и мест нет, выбрал, облюбовал преподобный подобитель. И Москва-река наша там, и еще малая речка. Разварня зовется. Раков в ней монахи лучиной с расщепом ловят. Ох, высокое место, все видать. А леса-то там, леса. А звон какой! Из одного серебра тот колокол, и город с того зовется Звенигород. Служение было благолепное, и трапеза изобильная. Ушицу из лещиков на Петров день ставили, и киселек молочный, и каша белая, и груздочки соленые с черной кашей, и земляники по блюдечку девушки нанесли с порубок. А настоятель признал меня, что купеческого я роду, племянничек Сергею Ивановичу, дяденьки, позвал к себе в покое, чайком попотчевал с сотовым метком летошним и орешками в метку потчевал. Страница 355. Оставил я им 3 рублика в пяток, чтобы 6 молебнов о здравии по успении в день править, во здравии болящего раба Божия Сергия. Хорошо монахи дяденьку помнят. Стаивал на богомолье у них, в рощах, когда бывал. Вместе бывали, как им не помнить. Как Сергей Иванович побывает, то красную жертвует, а то и 3 синеньких. И с рощ всегда дров монастырю, рощинской кладки, сажень 30 связи накажет, как не помнить. Ну, и у Николы на Угреше я побывал, и в Косине. А завтра к Серге Троице, думаю, подвигнуться. К Ильину дню доспею. А там надо крестным ночным ходам поспешать. К кремлевским Спасовым. Никогда не опускаю. Такая красота благолепная. И я грешный за Спасовыми всегда бывал, и хоругви носил. А вот не удосужусь нонче, говорит скучно Горкин. Ах ты, птаха небесная, летишь, куды хочешь. Молись, молись за дяденьку. Ох, прошел бы я с тобой к преподобному, душу бы облегчить. Горе-то у нас какое. Вздохнул он, взглянул на меня и замолчал. На Спасо-Преображение все мы принесли отцу по освященному яблочку грушовки, духовитой, сладкой. Он порадовался на них, откинулся в подушки и задремал. Мы вышли тихо на цыпочках. И в дверях увидали Горкина. Он был в праздничном казакинчике с красным узелочком, только что от Казанской, с освященными яблочками отборными. Поглядел на нас, на отца, как он дремлет в подушках, склонившись желтым лицом на бочок. Посмотрел на свой узелок и пошел вниз к себе. Я побежал за ним, ухватился за узелок. «Дай, отнесу папашеньке». Он вдруг схватился. «Да что же это я чумовой? Яблочки-то не положил». Сел на порожки, посадил меня к себе на коленки. Вот и спас преображение. Радость-то какая бывала. Свет-то какой касатик. Яблочками с папашенькой менялись, говорил он, всхлипывая, и катились слезы по белой его бородке. На болото вчерась поехал, для церкви закупить, а радости нету. Прошли наши радости, милок. Грушовку трясли с тобой, а папашенька всего-то укупит нам, и ребятам и яблочков полным-полно пригоним, и все-то радуются. Страница 356-я. Ну, я закупил ребятам. Васильич уж напомнил. Голова-то у меня дурная стала, все забывать стал. Ну, пожуют яблочко, а радости нет. Арбузик бывало. Возьмет папашенька и дыньку вам, и то, и сё. Пошли мы с ним на цыпочках, положили яблочки в узелке на столик. Благословение детей. После успения солили огурцы, как и прежде, только не пели песни и не возились на огурцах. И Горкин не досматривал, хорошо ли выпаривают катки. Все у отца, все, о чем-то они беседуют негромко. Я уже не захожу в кабинет. Зашел как-то, когда передвигали больного в спальню, и стало чего-то страшно. Гулким показался мне кабинет, пустым, каким-то совсем другим. Где раньше стоял большой диван, холодный, скользкий, от клеенки, светлела широкая полоса новенького совсем паркета, и на нем лежало софьяновое седло, обитое чеканным серебром. Я поднял серебряное стремя и долго его разглядывал. Оно было тусклое с бочков, стертое по краям до блеска, где стояла нога отца. Я поцеловал стертый блестящий краешек холодный, стремя упало на пол и зазвенело жалобно. Я стал осматриваться, отыскивать, что еще тут самое главное, самое важное от папашеньки. Он всегда поправлял на окнах низенькие ширмы из разноцветных стекол, чтобы стояли ровно. Они стояли ровно, и через верхние стеклышки их видел я золотое небо, похожее цветом на апельсин, красный, как клюква, дом дяди Егора, через нижний синий, как синька, подоконник. Но это было не главное. На небольшом письменном столе с решеточкой, дедушкином столе, справа, всегда под рукой, лежали ореховые счеты. Я стал отсчитывать пуговки, как учил отец, сбрасывать столбики мизинцем. И четкий, крепкий, сухой их щелк отозвался во мне и радостно, и больно. Я все на столе потрогал, и гусиное перышко, и чугунное пресс-папье с вылитым на нем цветочком мака и яичком, за что берут. Этой тяжелой штукой он придавливал счета, расправленные смятые бумажки, рубли и трешки, уложенные в пачки. Все перетрогал я, и вдруг увидал под синей песочницей из стекла, похожего на мраморное мыло, мой цветочек, мой первый желтик, сорванный в саду еще до Пасхи. Вспомнил, как побежал к отцу. Страница 357. Он сидел у стола, считал на счетах. Я крикнул: «Папаша, вот мой желтик, нате!» Он взял, понюхал и положил под песочницу. Сказал раздумчиво, как всегда, когда я мешал ему: «А ты мешаешь. Ну, давай, давай твой желтик». И потрепал по щечке. Он тогда был совсем здоровый. Я взял осторожно засохший желтик, поднес к губам. Потом увидал на стене у двери сумочку с ремешком, с которой он ездил верхом. Всегда там была гребеночка, зеркальце, носовой платок про запас, флакончик с любимым фердеранжем, мятные лепешки в бумажном столбике, мыльце, зубная щетка, гусиные зубочистки. Я пододвинул стул, влез и открыл сумочку. Запах духов и кожи. Его запах. Подняли во мне все. Я закрыл сумочку, не видя, вышел из кабинета на цыпочках и не входил больше. Воздвижение креста Господня – праздник Папашеньки, так мне всегда казалось. Всегда, когда зажигал лампадки, под воскресенье, ходил он по комнатам с затепленными лампадками и напевал тихо так про себя: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресенье». Я подпевал за ним. Теперь Анна Ивановна затепливает лампадки каждый вечер, вытирает замасленные руки лампадной тряпочкой и улыбается огонькам-лампадкам на жестяном подносе. А когда поставит в подлампадник, благоговейно крестится. Так хорошо на нее смотреть, как она это делает. Такая она спокойная, такая она вся чистая, пригожая, будто вся светлая, и пахнет речной водой, березкой, свежим. Такое блистающее на ней, будто новенькое всегда платье, чуть подкрахмаленное, что огоньки лампадок сияют на нем живыми язычками, синими, голубыми, алыми, и кажется мне, что платье на ней в цветочках. Я учу ее петь «Кресту твоему». Она его знает и начинает тихо напевать, вздыхает, словно и таким ласковым, таким затаенным и чистым голоском, будто это ангелы поют на небеси. Она входит с лампадкой в спальню, движется неслышно, совсем к киоту в правом углу, где главные наши образа благословения – Троица, Воскресение Христово, Спаситель, Казанская, Иоанн Креститель, Иван Богослов и Животворящий Крест в праздниках. Она приносит пунцовую лампадку и чуть напевает, дышит, и «Святое Воскресение Твое». Страница 358. Я заглядываю за ширму, слушает ли отец. Он будто дремлет, полулежит в подушках, а глаза его смотрят к образам, словно он молча молится, не шевеля губами. Он слышит, слышит, говорит слабым голоском: «Славный у тебя голосок, Аннушка. Ну, пой, пой». А мы вместе поем еще. Я пою и смотрю, как у Анны Ивановны открываются полные пунцовые, как лампадка, губы, а большие глаза молитвенно смотрят на иконы. И так хорошо, уютно в спальне, от лампадок, от малиновых пятен на плотных занавесках, где пало солнце, от розового теперь платья Анны Ивановны, от ее светлого, чистого напева. Отец манит Анну Ивановну, ласково смотрит на нее и говорит по-особенному как-то, не так, как всегда, шутливо. «Хорошая ты, душевная. Знал я, добрая ты, а такая хорошая, ласковая не знал. Спасибо тебе, милая Аннушка, за всю доброту твою». Он взял ее руку, подержал и устало откинулся в подушке. А она этой рукой, горбушечками пальцев, утерла себе глаза. «Совсем плохо. Отец ничего не ест, сухарики только доводится. Говорят, душенька уже не принимает, готовится. Я теперь понимаю, что это значит «готовиться». Пришла Домна Панферовна, чтобы поразвлечь душеспасительным разговором. Посидела полчасика, а отец все подремывал. А как вышло, и пошли они с Горкиным в мастерскую, она и говорит: «Ох, не жилец он, по глазкам видать, не жилец, уходит». Горкин ни слова не сказал. Она будто разумела, когда человеку помирать, такой у ней глаз острый. Я спросил Горкина, только когда она ушла: «Может, он мне скажет по правде? Домна Панферовна, может, не поняла?» А он только и сказал: «Чего я тебе скажу? Плох, папашенька. Тает и тает, ото дню к дню». Уж и говорит невнятно. Я заплакал, он погладил меня по головке и не стал уговаривать. Я поглядел на картинку, где праведник отходит, и стало страшно. Все вокруг его эти синие по углам жмутся, а подойти страшатся. И спрашиваю. Страница 359. «Скажи, папашенька будет отходить как праведник? У каждого есть грехи. Един Бог без греха. Да много у папашеньки молитвенников, много он добра творил. Уж такая доброта, такая мало таких, как папашенька. Соправедными сопрочтет его Господь. Блаженни милостивы, яки ти, помиловати будут. Господне слово. Господь по правую руку душеньку его поставит, да? Соправедными сопричтет, по правую ручку и поставит. В жизнь вечную. А те, в огонь вечный, какие неправедные и злые. А его душенька по правую ручку, а эти не коснутся, никогда не коснутся. Никак не дерзнут. На это у этих нет власти, и доступаться им не подозреют. А сам тот, самый Ильзевул, не может, а? Не доступиться? Никак не доступится, потому праведной души ангелы-хранители даны, а в подмогу им добрые дела. Как вот преподобная Феодора ходила по мытарству. Было ей во сне открыто по сподобленью. Это уж ты будь спокоен за папашеньку. Отойдет праведной кончиной и будет дожидать нас, а мы приуготовляться должны, добрую жизнь блюсти. А то, как праведности не заслужим, вечная разлука будет, во веки веков, аминь. Держи папашеньку за пример, и свидишься. Страница 359. «И ты свидишься, а? Ты свидишься с нами там, на том свете? Коль удостоюсь, свижусь. Удостойся, миленький, удостойся. Как же без тебя-то? Уж все бы вместе. Он напоил меня квасом с мятой и помочил голову. Очень жарко было натоплено в мастерской дубовой стружкой. На дворе-то холодать уже стало, под конец сентября. С того, пожалуй, и голова у меня зашлась. В самый день ангела моего, Ивана Богослова, 26 сентября, матушка в слезах ввела нас, детей, в затемненную спальню, где теплились перед киотами лампадки. Мы сбились к изразцовой печке и смотрели на зеленые ширмы, за которыми был отец. На покрытом свежей скатертью столике лежали вынутые из кивотиков образа. Над ширмами на стене, над изголовьем дивана, горели в настеннике две свечи.